Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Айн Рэнд, Индия и фарс с Раскольниковым. Театральное обозрение Ирины Симаковской. Роман с самоваром. К 80-летию Романа Каплана. Нью-Йоркский альманах. БГ. Концерты в Америке. Наследство Баланчина. Балетная война в Нью-Йорке. Первый американский час Нового года откроет театральное обозрение Ирины Симаковской. Ирина, что вы нам принесли из праздничного Нью-Йорка?
Праздничный Нью-Йорк подарил нам три грандиозные события театральные. Первое – это спектакль Ива Ван Хова, который очень давно ждали в Нью-Йорке и который был сыгран на сцене Бруклинской академии музыки. Он был поставлен по книжке «Эйн Рэнд», которая по-русски называется «Источник». Она была написана по-английски, и по-английски она называется «The Fountainhead». Эйн Рэнд, на самом деле, женщина из Санкт-Петербурга, и она уехала в эмиграцию в 1925 году.
Это очень важно, потому что все связано с ее ранним опытом. Она успела познакомиться с социалистической реальностью и больше всего на свете ненавидела равенство. Именно об этом все ее сочинения, об ужасах равенства.
Да, и она это испытала на себе, потому что в 20-е годы после революции ее семью раскулачили, и они уехали, они бежали на Запад. К этому времени она уже закончила Санкт-Петербургский университет, но все то, что она знала про социализм, коммунизм, она, конечно же, обдумывала, и результатом этого размышления вся ее философская концепция объективизма, как это было названо.
Надо сказать, что у нее есть очень влиятельные поклонники, в том числе в американском правительстве, в том числе Райан, который является главным человеком в Конгрессе сейчас. И эти поклонники ее считают своим учителем именно философии правительства. Но у нее же также есть и очень влиятельные враги. Либеральная пресса считает ее сочинения абсолютно неадекватными. Тем интереснее, что из этого сделали в театре.
Ива Ван Хова не согласен с ней идеологически, но ему была интересна книжка, ему была интересна ее точка зрения на социум. И из этой книжки он сделал грандиозное творение. В равной мере и в философском, и в идеологическом, и в театральных аспектах, и даже в политическом. Это спектакль «Бомба». Он покрывает основные вопросы человеческого существования. Как жить, как любить, как работать. И идет всего 4 часа. Это притча, мораль которой – манифест бескомпромиссному индивидуализму. Главное положение объективизма состоит в том, что целью жизни каждого человека является стремление к собственному счастью. Архитектурная тема выносит Ван Хова на бескрайний простор сценической фантазии. На огромной и широкой сцене опера-хауза в БАМе современное проектное бюро. На огромные экраны проецируется процесс создания будущих сооружений. Задник превращается в огромное окно небоскреба с видом на Нью-Йорк. В центре истории бескомпромиссный архитектор. Пусть я лучше буду работать на каменоломне, чем менять что-то в моем проекте на потребу публики. Рядом с ним еще один архитектор. Этот с удовольствием все переделает ради жизненных благ. И не очень-то он способный, но угодить рад. Его невеста, милая девушка, носитель противоположной герою идеи. Пусть я буду страдать за счастье других. Пьеса густонаселенная. У каждого героя точно обозначенная автором и режиссером жизненная позиция.
Не зря критик «Нью-Йорк Таймс» сказал, что авторы спектакля подняли эту тему до Вагнера. Это гибель богов, напомнил им этот спектакль.
Да, это грандиозное зрелище, в которое ты оказываешься вовлеченным с головы до пят.
И при этом все это на голландском языке. Мешает?
Это, конечно, проблема. Текста очень много, и этот текст надо считывать с титров. Но, тем не менее, спектакль, безусловно, удался. Безусловно, это очень интересно и с театральной точки зрения, и с идеологической точки зрения, со всех точек зрения работы.
Waarom wil iedereen toch dat ik dit als grootste архитектур beschouw? Waarom?
Что еще на сцене в праздничном Нью-Йорке?
Театральный Нью-Йорк нас еще порадовал одним исключительным событием. Показом спектакля театра «Дю Солейль» режиссера Арианы Мношкин «Комната в Индии». Есть ли театру место в современном мире? Мношкин и ее труппа парижского театра «Дю Солейль» засомневались в этом, начиная работу над спектаклем «Комната в Индии». А произошло это после того, как в Париже прогремели взрывы, унесшие жизни больше сотни человек. Тогда театр готовился к работе над новым спектаклем, репетировать который они должны были в Индии. Теракты внесли смуту в намерения участников проекта. Они не могли понять, о чем и как им теперь делать спектакль. Нужен ли теперь театр вообще? Имеют ли они право тратить деньги французских налогоплательщиков на свое творчество? Пребывая в такой вот растерянности, они все-таки приняли решение и поехали в Индию. И там они решили попробовать что-то придумать. Спектакли свои они сочиняют сами. Артисты приносят на репетицию материал, который кажется им подходящим для спектакля. Импровизируют. Мношкин одобряет или отвергает импровизации. Те, что одобряют, репетируются и в конечном итоге входят в спектакль. Без всякой концепции. Слово она это не любит в отношении театра. Итак, они поехали в Индию. Единственное, что приходило на ум собравшейся на репетицию труппе – горе, перевернутый с ног на голову мир, судьба Франции и опять горе. С этим они приходили на репетиции и приносили свои печальные импровизации, которые никому не нравились. Процесс не шел. Ни о чем другом, кроме войны, им не думалось. Но они знали, что из одной их печали спектакль не поставить. Однажды одна из актрис рассказала очень смешную историю. Плача от смеха, они внезапно поняли, что есть только один способ рассказать о том, что их волновало. И способ этот – поставить комедию. Так родился спектакль в Индии с виртуальными экскурсами в Сирию, Ирак, появлениями на сцене Чехова по-русски и Шекспира по-английски, разговорами о театре, о его месте в современном мире и тому подобное, с великолепным юмором и невероятными по красоте исполнению сценами древнего индийского театра Тирукутту, с искусством которого, собственно, и поехал знакомиться театр «Дю Солейль» в Индию. Спектакль получился наивный, смешной и трогательный.
Скажите, а каша не вышла из всего этого? Насколько я знаю, там не только Чехов, Шекспир, но и две макаки на сцене.
Там было больше, чем две макаки на сцене. Там было еще очень много обитателей этого дома, в котором поселился французский театр. Там были артисты этого театра, которые объясняли, что поскольку в их жизни не было ничего дурного, их никогда, никогда не пустят на главные роли. Там были бандиты из ИГИЛа.
Короче говоря, там было все.
Там было все то, что наполняет сегодня наши мысли.
А теперь несколько слов о эксцентрическом зрелище, которая уже принадлежит Русской Америке.
В Русской Америке произошло грандиозное, на мой взгляд, событие. Русская эмиграция, наконец, получила театр, который имеет право на существование. Театр называется «Тракт». Театр показал первый свой спектакль, который был поставлен к столетию Октябрьской революции. Название спектакля «Раскольников и проценщица». Пьесу написал замечательный, на мой взгляд, драматург Эдуард Резник. Спектакль поставил режиссер, очень давно живущий в эмиграции, Лев Шехтман.
Который постоянно работал и в России, и в Петербурге, и в других городах, поэтому его знают российские зрители.
В спектакле заняты Светлана Кифа, Инна Исилевская, Павел Шату, Елена Успенская. Очень многие замечательные артисты, живущие в Нью-Йорке.
Но самое главное, о чем этот спектакль? Я видел это представление. Оно идет на втором этаже замечательного нашего легендарного клуба-ресторан «Самовар». И должен сказать, что объяснить содержание пьесы, с одной стороны, просто, с другой стороны, сложно. Речь идет о том, что старуха-проценщица влюбилась в Раскольникова. Что из этого получилось, я рассказывать не буду, но важно, что на сцене идет веселая чехарда. И это действительно смешной, веселый, гротескный, абсурдный спектакль, который мне, знаете, что живо напомнил? Мирхольда. Но не настоящего Мирхольда, а того, о котором писали Ильф и Петров, когда изображали эту сцену. Помните, когда там женитьбу Гоголя ставили, и сидел мужик, и говорит, а что это ты, мужик, сидишь? А говорит, очевидно, я Чимбрюлена испужался. Вот примерно так выглядел этот спектакль, где постоянно перемешивались какие-то герои из русской классики, где постоянно вспоминали то Путина, то Чехова, и всегда в очень смешном обрамлении. Ну, например, когда героиня задумчиво говорит, мы еще увидим небо в алмазах, мы отдохнем и в Турции, и в Египте. Конечно, зал смеялся. По-моему, это веселое зрелище, и я ужасно рад за Леву Шехтман, с которым я дружу много лет, потому что театр в эмиграции – это самое тяжелое дело, которое только бывает. Я 40 лет живу в эмиграции и знаю, что труднее всего приходится актерам, потому что что-что, а вот эмигрантский театр – это всегда утопия. Может быть, она сейчас состоится.
Надо сказать, что спектакль, который они задумали и который организовал Михаил Галкин, продюсер этого театра «Тракт», очень сложного жанра. И очень трудно, ставя подобное произведение, такой гротеск, удержаться, не свалившись в скуку и не свалившись в пошлость с другой стороны. Во-первых, это, конечно же, заслуга автора, что он дает такой текст и такие перипетии в сюжетной линии, что заставляет играть и артистов, и зрителей. Он очень точно в этом жанре поставил всех на правильные точки.
И по дороге очень многое придумал. Этот спектакль был похож на «Капустник», но это был «Капустник», в котором было много мыслей. Может быть, даже чересчур. Я предпочел, что так было покороче, я обошелся бы без финального монолога, который мне показался слишком нравоучительным. Но так или иначе, в этом спектакле очень много придуманного. Это на самом деле парад аттракционов, как это было где-то в 20-е годы. И увидеть это на сцене в праздничном Нью-Йорке было большое удовольствие. Through the door there came familiar laughter.
I saw your face and heard you call my name. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая тему самовара, я рад сказать, что в разгар зимних праздников русский Нью-Йорк отметил здесь день рождения своего любимца Романа Каплана. Тосты, стихи, песни, включая написанный Владимиром Гандельсманом гимн самовару. Все было как всегда, тепло и привычно. Многие завсегдатые пришли с взрослыми детьми, а то и с внуками. Что и неудивительно, ведь самовар уже старинная достопримечательность всей Русской Америки. 25-летний юбилей нашего клуба и ресторана был отмечен с такой помпой, что о нем приятно вспомнить сегодня в рамках нашей рубрики «В тему дня». Нью-Йоркскому клубу и ресторану «Самовар» 25 лет. Трудно переоценить значение этого юбилея для русской, да и остальной Америки. За эти годы «Самовар» стал живым музеем. На стенах висят картины и портреты всех российских знаменитостей, а в зале витают их тени, особенно в том углу, где всегда сидел Бродский. Живых самовар почуют с любовью к душе и желудку. Уважительно относясь к русской кухне в изгнании, чего стоит здешняя кулебяка, вишневое варенье с косточками и торт Анна Павлова, самовар пестует дух артистического салона. Здесь читают стихи лучшие русские и американские поэты. Именитые музыканты играют Баха и Скрябина. Здесь можно было встретить Сюзан Зонтак и Нормана Мейлера, Филиппа Рота и Эрнста Неизвестного, Милоша Формана, а также гордость русского экспорта, манекенщиц и хоккеистов. Здесь пьют домашние настойки, закусывают с азартом и болтают до утра. Готовясь отметить серебряную свадьбу самовара с Америкой, мы сидели за столиком в характерной для этого ресторана компании. Россию представлял редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, Америку – советолог Стивен Коэн, а русскую Америку – ее любимец, хозяин самовара Роман Каплан. Я воспользовался ситуацией и поставил на стол микрофон. Роман, к сожалению, наши слушатели этого не видят, но здесь огромная коллекция роскошных самоваров. Почему самовар называется самоваром и что для вас значит самовар?
Скульптурная вещь, единичная.
Каждый самовар не похож?
Каждый самовар не похож друг на друга. Это все ручная вещь, штучный товар, что называется. И поразительно в самоваре, кроме того, что он бронзовый, блестит, это всегда вообще был центром стола. В России самовар был центром стола, центром тепла, которое исходило из него. Поэтому он мне всегда нравился. Мне нравилась сама идея застолья. Мне всегда нравилось наличие собеседников и собутыльников. И вот самовар как-то невероятно утепляет всю эту обстановку и всю эту атмосферу.
Я должен сказать, что вы сами как самовар. Именно такую роль вы играете, по-моему, в нашей русской Америке. Как появился ресторан?
Помню, что шел спектакль с правой стороны, там, где театр сейчас Нил Саймон. Шел спектакль, который назывался «Энни». И ресторан был виден с 8-й авеню и с Бродвея. Началось все, на самом деле, абсолютно трагично. Потому что этот спектакль, который был невероятным шлагером, вдруг закончил свое существование, и на улице наступила тишина. А с левой стороны, там, где раньше была эта вот стоянка машин, начали строить высотный дом. И нас закрыли лесами. И мы вошли в лето абсолютно в жутком и в кошмарном состоянии.
Но вы выжили. Какую роль играли Барышников и Бродский в ресторане?
Вот они сыграли самую большую роль в то время. В конце концов, после многих очень усилий и упираний с моей стороны, я позвонил Иосифу, который как раз в это время получил Нобелевскую премию. И он как-то потрясающе среагировал.
Как?
Он сказал: ну, конечно, чувак, о чем разговор? Конечно, я тебе помогу. И, конечно, он понимал прекрасно, что он поэт, какой ему нужен ресторан. Поэтому в этом шаге, который он сделал, была только одна мысль – поддержать товарища. Больше никаких у него мыслей не было по этому поводу. Но кроме того, что он сам пришел, он привел еще и Барышникова, который сам бы без него, наверное, никогда бы не пошел. Потому что зачем им нужны рестораны? Ну,
а им нравилось в этом ресторане?
Им нравился этот ресторан. Потому что Иосиф понимал, что я хочу, в принципе, в ресторане. Всегда хотелось, чтобы были друзья. Хотелось, чтобы Россия, какая нам нравилась, была представлена в этом ресторане замечательно, чтобы можно было привлечь еще американцев, и англичан, и французов, и немцев. То есть, чтобы люди понимали значимость большую российской культуры. Русская утопия за границей.
Каких самых интересных гостей вам приходилось принимать?
Было очень много всяких интересных. Поэты, конечно, самое главное для меня были поэты. И Джон Эшбери, и Марк Стрэнд, и Пол Молдун, и Дерек Уолкотт.
Я всех их слышал в вашем ресторане и должен сказать, что, по-моему, нигде в Америке нельзя слышать столько хороших стихов, сколько в самоваре. Роман, каким вы видите будущее самовара?
Будущее самовара? ЕБЖ, то будет такое же, как настоящее.
Вы всегда в центре внимания, вы всегда на арене, вы всегда очаровательны и обаятельны. Вы не устали от этой роли?
Ну, какая это роль? Для меня всегда счастье. Каждый день видеть какого-то друга, близкого мне человека, сердечного. И поэтому для меня каждый день в ресторане, он всегда разный. А самое главное, что здесь всегда для меня есть замечательное тепло и прибежище. Встречи с людьми, которых я люблю.
Что вы больше всего любите есть из вашего меню?
Люблю селедку. Есть еще блюдо, которое называется Roman Favorite, то есть любимое блюдо Романа – вареное мясо. Мне это очень нравится, с хреном, очень вкусно.
Как я уже сказал, за нашим столиком сидит Дмитрий Муратов, редактор «Новой газеты». Дмитрий, чем самовар отличается от московских ресторанов?
Тем, что это, конечно же, не еда. Вот я вчера был в музее в Вашингтоне. Вот если представить себе, что в Музее национальной культуры Америки там одновременно накрыты столы и собрались не случайные люди, а еще и дорогие друг другу, вот это самое главное отличие от русского ресторана. В русский ресторан мы приходим, чтобы потом расстаться, а в самовар мы приходим для того, чтобы встретиться. Это принципиальное отличие.
Если бы Роман разрешил, что бы вы забрали из этого ресторана в Москву?
Ну, забрал бы Каплана, но тогда нет ответа на второй вопрос. Забрал бы Ибницера, тогда нет ответа на первый вопрос. Конечно, ничего, просто я бы себя здесь с удовольствием оставил, а не забирал бы ничего.
Не, вынужден в Москве.
Стивен Коэн – историк, автор прославленной книги «Бухарин», мэтр американской советологии, великий знаток старой и, что куда труднее, новой России. Самоварион – постоянный гость.
Стивен, чем отличается русский самовар от других нью-йоркских ресторанов?
Роман – очень дорогой кусок Москвы в Нью-Йорке. Мне лично. Когда мы с женой самоваре, мы чувствуем себя в Москве. Но только если Роман здесь. Потому что он всегда в курсе. Потому что он представитель московской культуры. Но самый важный, он представитель самой лучшей московской совести.
Московской совести?
Совести, да. Это очень важно нам, особенно в наше время. Мы с ним были недавно, 2 недели назад. Что значит слово «выражение порядочный человек» в Америке и в Москве? Есть огромная разница. Просто он понимает это, и он объяснил мне разницу. Он понимает все. Поэтому он не только друг, он нужный человек. Личность самовара, личность Романа.
Я спустился с более тихого 2-го этажа элегантного сигарного бара, дизайн которого с большим изыском устроил художник Лев Збарский, в главный зал, где за белым роялем творит музыкальную ткань вечера концертный пианист-виртуоз Александр Избицер. Сейчас он играл Шостаковича. Классика, надо сказать, отнюдь не редкость в самоваре.
Саша, каким видится ресторан из-за рояля?
Полной жизни. Со всеми ее гримасами, волнами, то приливами, то отливами. Но никогда не мертвый, слава богу.
Что больше всего любят слушать посетители ресторана?
Вкусы самые различные.
А что вы любите им больше всего играть? Не им, а нам.
В ресторане всегда что-то витает в воздухе. Понимаете, моя задача это поймать.
И кого вы ловите?
Как-то я поймал Персела, Дидону и Энея.
Именно... Это любимая опера Бродского, как известно.
Последняя ария «Смерть Дидоны», да. Я никогда, я многие годы не вспоминал об этой музыке, так получилось. И вдруг она что-то пришла в голову, понимаете? Потом позвали меня 2 пожилых господ и сказали, что один режиссер, другой дирижер. И они ставили Дидону 20 лет назад в Нью-Йорке с Джесси Норман. И сейчас вспоминали эту постановку, я заиграл, понимаете? Поймал.
Какой самый замечательный музыкальный эпизод за эти годы вы видели в ресторане?
Вот как у Романа. Любимые моменты здесь, когда многие поют. Из-за столиков или подходят к роялю. Или поет какой-то солист, который или которая. Не предполагали даже, что они будут петь.
Ресторан находится прямо в центре театрального района. Это сказывается?
Бесспорно. Да, бродвейские певцы здесь. Певцы из «Метрополитен». Причем и наши, и из России, и американцы. И просто любители петь. И студенты Джульярдской школы.
Как слушают вашего Вертинского здесь?
Любят его. Но бывает так, что слушают единицы, им слышно. Я не обращаю внимания на остальных.
Банановый лимон в Сингапуре. Когда поет и плачет океан. И гует в ослепительной лазури птиц дальний караван.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во 2-й части американского часа. Нью-Йоркский альманах. БГ. Концерты в Америке. Наследство Баланчина. Балетная война в Нью-Йорке.
Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». БГ. Концерты в Америке. Наследство Баланчина. Балетная война в Нью-Йорке. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Открывая наш «Нью-Йоркский альманах» в 2018 году, я хочу предложить тему для обсуждения, приятную для всех любителей и русской
музыки.
И для
нас с вами, и для наших слушателей.
Совершенно верно. Борис Гребенщиков в Нью-Йорке. Его явление в Нью-Йорк произвело большое впечатление и оставило следы, потому что Гребенщиков был всюду. Он был на филантропическом вечере, о котором я еще расскажу. Он был на концерте в одном из лучших залов Нью-Йорка, о котором вы еще расскажете. И он выступал в Вашингтон-сквер просто на площади, где собрал вокруг себя восторженную толпу американских прохожих и туристов, которые смотрели на него и слушали его песни под открытым небом. То есть Гребенщиков царил в рождественском Нью-Йорке. Но главное для него выступление было, конечно, в зале, в котором он мечтал выступить всегда. Расскажите о нем.
Это знаменитый, легендарный даже Beacon Theatre, расположенный недалеко от того дома, где я живу. Театр действительно потрясающий. В нем я как раз бывал не раз и слушал там знаменитых рок-музыкантов.
В том числе Коэна.
Коэна и Лори Андерсон. На той же афише, в списке людей, которые там должны были появиться, вот как раз в то время, когда там выступал Гребенщиков, наряду с Гребенщиком числились такие неслабые имена, как Ринго Старр и его ансамбль.
Который только что стал рыцарем, теперь он сэр.
Боб Дилан.
Который только что стал Нобелевским лауреатом.
И Стинг. Так что, как видите, наш БГ с замечательной компанией. И вообще-то, вот когда вы сказали явление Гребенщикова, я сказал, явление БГ. Псевдоним выбран не случайно и закрепился за ним не случайно. Конечно, подразумевается наличие средней буквы О.
Не думаю.
Ну, предположим. Большинство фанатов Гребенщикова так и считают. Но это здание с очень любопытной историей, потому что театр-то открылся в 29-м году, как такой шикарный кинотеатр. Вспомните кинотеатр «Рига».
Да, конечно, с вами. Он теперь называется «Сплендид», как он назывался тогда, да, когда он открылся. Да. Эти пышные кинотеатры с пальмами, с черт знает с чем,
правда,
они были как дворцами 20-х годов.
Ну вот, и вот таким кинотеатром был и «Бикон». Во-первых, зал большой, почти на 3000 человек, и там мрамор, бронза, позолота, фрески на стенах. Это все обновлялось, конечно, но это все восходит к этому тому первоначальному декору. И что очень важно, вот в таком большом зале и пышном зале, там великолепная акустика, потому что строили его с тем расчетом, чтобы аккомпанемент к немым фильмам, которые там демонстрировались, был бы хорошо слышен в зале. И вот эта потрясающая, уникальная акустика сохранилась до сих пор. Уже на моей памяти пытались этот зал закрыть и здание разрушить, построить какой-то доходный дом, но общественность нью-йоркская отстояла. Его отремонтировали. И, кстати, новые владельцы собираются, как они обещают, вложить еще 10 миллионов долларов на дальнейшую какую-то реновацию, при том, что весь фасад и весь декор, все это будет сохранено.
Ну и как Борис Гребенщиков смотрелся на этой сцене?
Ну, во-первых, зал был полон. Каждое слово буквально из того, что Гребенщиков пел на сцене, абсолютно доносилось. Акустика была идеальной. И на меня концерт, скажу я вам, произвел сильнейшее впечатление. Гребенщиков был на сцене 2,5 часа, не уходя, и спел, по моим подсчетам, 35 песен. Он в великолепной форме. Голос его, вот, можно сравнивать с ранними записями. Я, к сожалению, в 70-е годы его в Ленинграде не слышал. Но если послушать записи, то сохранил вот эту специфическую какую-то задушевность и такое магическое обаяние, я бы сказал. Я прослушал с открытым ртом весь концерт. Я должен сказать, что после этого выступления, как полагается уже теперь, оживленная дискуссия началась на интернете по поводу этого концерта. И опять-таки, как полагается, люди высказывали самые разные мнения, в том числе некоторые говорили что ностальгически, что типа БГ уже не тот. Я с этим совершенно не согласен. Абсолютно тот. И это удивительно, потому что человеку будет в ноябре 65 лет. В какой он форме? Потрясающе. И, что очень важно, он ведь пел песни, начиная там с легендарных классических «Партизаны полной луны» или «Поколение дворников и сторожей», и до самого недавнего хита под названием «Время». Второе слово, конечно, нам придется для нашей радиопередачи изменить. «Время надраться». В оригинале, конечно, по-другому.
Слушают оригинал.
Да. По-моему, прекрасная песня. Борис ее преподнес как бы с некоторой извиняющейся интонацией и сказал, что вот вдруг ему такое сочинилось, и ему подумалось, что это дрянь какая-то. Но понравилось. И он эту «дрянь» в кавычках представил публике, и, как сообщил, не без законной, я сказал бы, гордости, сразу же 1 000 000 просмотров получила эта песня. И, по-моему, замечательная, блистательная песня тоже. Что я хочу подчеркнуть, там не было ни одной слабой песни среди этих 35. Они все на одном высочайшем уровне, и вот это удивительно. «Аквариум» существует 45 лет, и тур, гастроли эти имели название в честь 45-летия «Аквариума». Ну, мы знаем, что «Аквариум» за это время претерпел много изменений. Нынешний состав первоклассный. Особо я хочу отметить, другого слова не подберу, великого флейтиста по имени Брайан Финниган, который играет на ирландской флейте. Он работает с БГ с 2008 года. Это что-то невероятное, этот флейтист. Я к тому, что уровень одинаково высокий у всех этих песен. И вот это вот поразительно. И поразительно еще то, что вот БГ является на сегодняшний момент кумиром, с каких бы сторон не пытаясь его критиковать. А вы знаете, вот эта критика, это как раз и не так плохо. Это, может быть, даже как-то подсегивает человека. И ее не избежал ни один человек. Ни Чехов, ни Лев Толстой, ни Пушкин.
Ни Бродский.
Ни Боротынский, ни Бродский. Никто. Ни Махатма Ганди и ни мать Тереза. Так что без критики не бывает, а кумиров нескольких поколений оставаться на протяжении вот этих 45 лет существования «Аквариума» официального, это, по-моему, непревзойденное достижение.
Знаете, я каждый раз, когда поздравляю его с днем рождения, говорю одну и ту же фразу. Ты как дерево растешь, не меняясь. Мне кажется, что это очень подходит к нему, потому что
да, определение.
Он каждый раз спрашивает, ну, изменились песни, мы встречаемся примерно раз в году. И я говорю, они стали глубже и теснее, в них больше энергии. В этот раз мы устроили с Борисом довольно интересную штуку, публичную беседу с его концертом. Дело в том, что в Нью-Йорке есть фонд Бродского. Бродский завещал устроить такой филантропический фонд, чтобы дать возможность художникам, поэтам пожить некоторое время в Риме. И на это собирают деньги. И вот русские, хорошо устроившиеся русские молодые люди, устраивают такие вот выступления. Это то, что называется «квартирник» на старом языке. И собирают деньги, причем, надо сказать, очень приличные деньги, для того, чтобы помочь этому самому фонду Бродского. И вот в этот раз тоже мы собрались в одной роскошной квартире с видом на Централ Парк. И билеты на этот филантропический вечер стоили, по-моему, безумные деньги, а именно $500 билет. И, тем не менее, был полный зал, в чем люди были, в общем, по моим представлениям, молодые, ну, вокруг 30, между 30 и 40 годами. И все они были русские мигранты, все они знали песни Гребенщикова старые наизусть, и видно было, как они подпевали ему молча. И мне вообще ужасно понравилось это. Ну, молодежь, в любом случае, это молодые люди, которые живут одновременно в Америке и России, и как-то они всюду чувствуют себя дома. А что касается вот этого жанра публичная беседа, я уже не первый раз устраиваю такие вещи. В прошлый раз приезжал Акунин, попросили меня его представить, вот мы с ним беседовали перед публикой. И я должен сказать, что мне очень нравится эта форма. Во многом она напоминает то, что мы делаем с вами у микрофона. С одной стороны, эти разговоры подготовлены всей жизнью. С другой стороны, они экспромт. И вот это сочетание, оно всегда неожиданно. Ну, вот я приведу вам пример. Мы разговаривали с Борисом о его песнях, и он говорил, что он далеко не всегда понимает, что он написал. И он говорит, может, я такой глупый? Я говорю, ты по ту сторону разума. И действительно, Борис ведь очень интуитивный автор. И его стихи именно стихи для песен, не очень понятно, о чем они говорят, как говорил Набоков, у них много смысла, но мало значения. И это мне очень нравится в нем, потому что стихи не должны быть понятны. Вернее, они должны быть понятны, но на другом уровне. И я спросил у Бориса, а как рождается стихотворение? Где зерно? Музыка или фраза, или рифма? Он говорит, странное слово. Появляется странное слово, из него вырастает песня. И это странное слово может быть о чем угодно, но что-то в нем есть такое, что задевает струну. И поскольку Гребенщиков поэт необычайно духовной складки, ведь все, что он делает, это связано с поисками духовности, как многие другие в этом жанре, ну, как Коэн, например. Это же, конечно, это духовные стихи. Он так охотно открывается, и он привык к тому, что искренность – это его форма жизни. Он долго и глубоко занимается буддизмом. Я сказал, что если другие поэты приносят, ну, например, Бродский принес английскую музу, русскую поэзию, то Пушкин – французскую музу, да, а Гребенщиков приводит восточную музу. Вот восточной практики, теории. Он постоянно встречается с Далай-ламой. Он очень глубоко участвует в этой буддийской жизни. И все это он делает достоянием и своих поклонников, которые, пожалуй, и не знали бы, что такое буддизм, если бы не Гребенщиков. Иногда он понимает буддизм очень глубоко. Например, у него есть фраза, которая для буддиста очень много значит. «Нирвана – это сансара». Я не буду расшифровывать, пусть посмотрит в Википедии. Но, Соломон, меня интересует ваше мнение вот о чем. Я знаю вас как большого поклонника Шевчука. Я тоже большой поклонник Шевчука. Но это очень разные люди. Есть какое-то правило такое. Всегда существует пара. Вот, скажем, Толстой и Достоевский, да, мы все знаем. Шевчук, Гребенщиков. Как вы определяете сходство и различия?
Я на это могу ответить, как кто это прокомментировал, сравнение Гёте с Шиллером, по поводу которого тоже бушевали страсти в Германии. И я запомнил чей-то отклик, что вместо того, чтобы, значит, хватать друг друга за грудки, кто лучше, Гёте или Шиллер, надо порадоваться, что есть в немецкой поэзии два таких парня. Вот. И, по-моему, это можно и сказать о Шевчуке и Гребенщикове. У них отношения друг с другом, насколько мне известно, это отношения двух сверхдержав, да, друг к другу. Каждый понимает свое место и относится с уважением к месту и позиции другому. Конечно, они очень разные. Я просто за Шевчуком слежу за его творчеством раньше и дольше, чем за творчеством Гребенщикова. Но как у профессионала, музыканта, с одной стороны, и как у историка культуры, с другой, я ставлю их абсолютно в этом смысле на одинаковую высоту.
А какая песня вам больше всего запомнилась из этого концерта?
Запомнилось мне много очень песен. Каждый раз, когда начиналась новая песня, я как бы... меня перехватывало дыхание, и я думал, как замечательно, что Борис ее поставил, особенно это касалось тех песен, которые я уже знаю. Но особенно как-то меня тронули бесы. В бесах часто вот такое бывает. Человек, ну, как бы уже отпустил, вот концерт он уже свой отыграл или спел, а бесы – это уже как бы выдох такой. И человек себя чувствует как-то спокойнее, свободнее на сцене. И потом это бесы – это еще нота прощания. И вот бесы мне как-то особенно запомнились. И вот одну из этих бесовых песен мы и покажем нашим слушателям.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Ну а теперь куда менее приятная новость, о которой необходимо поговорить в нашем альманахе.
Буквально на днях всех людей, которых интересует культурная жизнь Нью-Йорка, поразила новость, которую можно назвать сенсационной, можно назвать огорчительной, можно назвать сногсшибательной, как угодно. А именно, многолетний руководитель одной из важнейших культурных институций Нью-Йорка, Нью-Йорк-Сити Баллет, Питер Мартинс, которому 71 год, подал в отставку. Подал он в отставку после обвинений в секс-домогательствах и физическом и словесном издевательстве. Так я перевожу слово «абьюз». Да? Слово одно, а переводить его приходится вот таким сложным образом. По отношению к танцовщикам своей компании и также по отношению к ученикам школы балетной. Тут нужно вспомнить об истории Нью-Йорк-Сити Баллет. Это балетная труппа, которая была основана Баланчиным. И Баланчин сразу же организовал с помощью своего знакомого миллионера, покровителя всего этого дела Линкольна Керстайна, он сразу организовал такую труппу молодежную и школу. То есть он сразу стал воспитывать будущую смену, будущих танцовщиков для своей труппы. Следовал он здесь, в свою очередь, модели Мариуса Петипа, то есть модели, которая
19 века.
Была разработана Петипа в Мариинском театре в Петербурге, выпускником школы при театре, который был Баланчин. Это ведь совсем не для всех театров мира такая система свойственна. Это как раз вот система, доведенная до высокой степени совершенства именно в Мариинском театре, там впоследствии в Большом театре, и которую Баланчин тоже с огромной силой, мастерством, гением своим установил как образцовую в Нью-Йорке. И стала эта, вот эта система, балет и школа при нем, она стала моделью также и не только для всей Америки, но также и для всего мира.
И Мартинс унаследовал эту,
да, когда,
эту систему.
Когда Баланчин умер в 1983 году, то Мартинс, который танцевал в балете Баланчина с 1967 года, стал его преемником. Причем я должен сказать, что вот вся эта история, эта передача властных полномочий от Баланчина к Мартинсу протекала буквально на моих глазах. Баланчин угасал в больнице, и я там его навещал. И внизу, дожидаясь вот того момента, когда можно будет пойти к Баланчина, сидел я, и рядом сидел Мартинс. Я никогда не забуду вообще состояние Мартинса. Вот в те дни он был абсолютно... Он сидел... Он такой высокий красавец-датчанин, да, такой широкоплечий.
То ну, есть ему принцип танцевать.
Да, идеальный танцовщик, да. Идеально, он был идеальным Аполлоном, идеальным Орфеем. И он сидел сгорбленный, абсолютно вообще вот ничего не видя вокруг, ничего не понимая. Я очень хорошо сейчас представляю себе, что творилось вообще у него, в его сознании, в его... Потому что не только уходил из жизни человек, который сделал из него выдающегося, можно сказать, великого танцовщика, но уходил и человек, у которого Мартинс, это было уже понятно и решено, должен был принять вот этот вот жезл магический из его рук.
При
это...
этом сам Баланчин, насколько я знаю, скептически относился к возможности продолжения своего театра после своей смерти. Ну, он не очень верил в то, что это возможно.
Баланчину принадлежит это знаменитое бонмо на этот счет. Знаете, это есть это изречение «Après moi le déluge», да, это «После меня,
после меня хоть потоп».
Потоп, да. А Баланчин на этот счет, значит, сострил «Après moi le bord». То после есть меня совет директоров.
Совет директоров.
Да, ничего другого не будет.
Этим, кстати, все и кончилось.
Да. Как? Этим не кончилось, когда Мартинс.
Но сейчас, в данную секунду, это и происходит.
Сейчас
совет директоров взял на себя функцию.
И от этого это не сулит, даже по мнению чрезвычайно негативно относящейся к тем обвинениям, которые выдвинуты в адрес Мартинса. Очень многие критики выражают тревогу за судьбу институции в этой ситуации, потому что очевидного преемника, каким был Мартинс, когда уходил в жизни Баланчин, сейчас такого нет, не наблюдается. И...
Вы знаете, я внимательно изучил преступления, в которых обвиняют Мартинса.
И как во многих случаях той бойни, которая последние месяцы учинена в нью-йоркской культурной жизни всякими обвинениями, я не нашел таких уж страшных случаев издевательств, о которых вы говорите. Мартинса обвиняют, например, в том, что он укорял балерин в том, что они становятся толстыми.
Это тебе получилось... Есть даже тебе такой новый термин.
Боди-шейминг.
Да. Боди-шейминг. Для того, чтобы перевести это на русский язык, нужно придумать специальную конструкцию, потому что это означает, что человека,
занимающегося балетом,
укоряет его весе, в его размерах.
Но вы не мучитесь, потому что я думаю, что уже пошло это в английской форме в русский язык. Но так или иначе, это тяжелая ситуация, которая ухудшается с каждым днем, потому что, прям скажем, великие фигуры на нью-йоркской культурной сцене подвергаются таким обвинениям и исчезают с этой сцены, как произошло с дирижером Метрополитен, который только что был апостолом Метрополитен,
Джеймсом
Левайном, которого тоже отстранили от
пульта. Я хочу в связи с этим о нескольких вещах сказать. Значит, во-первых, и Мартинс, и Левайн категорически отрицают какую бы то ни было свою вину, что уже является контрастом по отношению к ситуации, скажем, с Харви Вайнштейном, с которого вся эта история начала раскручиваться. Вайнштейн фактически признал свою вину. Неизвестно и непонятно. Полиция занимается расследованием и дорасследованием ситуации с Вайнштейном, но в данном случае с Мартинсом и Левайном ни о каких уголовных материях даже речи не идет, потому что с Левайном полиция уже категорически отказалась заводить какое бы то ни было уголовное дело, а в случае с Мартинсом для этого вообще нет никаких как бы оснований. Другое дело, и на это сейчас указывают тоже газеты, что это заявление об отставке Мартинса последовало через несколько дней после инцидента, который попал в аналы полиции. А именно Мартинс врезался со своей машиной в другую машину накануне Нового года в районе Вестчестера. И по этому поводу, конечно, он получит какое-то свое соответствующее вождение в нетрезвом виде.
Но это наказание. Не то, в чем его обвиняют балетные люди. Соломон, как вы считаете, как я сказал, вот эта бойня культурная на культурной сцене Нью-Йорка отразится на культурной жизни Нью-Йорка? Ведь мы теряем одних из самых важных людей в этой сфере жизни.
Ну вот в связи со всеми этими историями как бы есть моя личная позиция и есть моя позиция как историка культуры и как наблюдателя нью-йоркской культурной сцены.
Вот все три назовите.
Да. Моя личная позиция, что, конечно же, о чем речь, и мы должны это с вами, конечно, подчеркнуть, никакая форма, при которой можно вообще как бы заподозрить кого бы то ни было в каких бы то ни было сексуальных посягательствах или применении физической силы или каких-то угроз или так далее, не должна существовать. Это самого...
это бесспорно, это знаете, без... с этим
да,
говорить.
Нет, это как бы не так бесспорно было до сравнительно недавнего времени. Но я должен сказать, что для меня это бесспорно с юных
лет, кажется,
с
что... молодых ногтей. Мне кажется, что порядочный человек не должен себя так вести.
Так что вот это
точка. Чужие письма не читают. Знаете, вот почему? А вот так не читают.
Теперь второе. Как историк культуры, моя позиция неизменная заключается в том, что все действительно разумно.
Но это не вы, это Гегель.
Да, нет, я говорю. Но я эту формулу применяю абсолютно ко всем явлениям культурной жизни. Если нечто существует и происходит, как вот в данном случае, вот то, что вы называете бойней, все это движение за, по поводу сексуальных домогательств и всего прочего с ним связано, значит, раз оно происходит, это значит, оно имеет... право. Это уже происходит. Это уже является частью нашего культурного ландшафта. И в этом качестве никаких тут не может быть заламываний рук. Мы должны это принять.
Так научиться вот с этим жить, да?
Да. И вот так поменялся современный культурный ландшафт. Все.
Я бы сказал,
никогда
еще
уже
и культурный этикет.
И он никогда не будет прежним. И поэтому все, как я на это называю, сопли и вопли, по этому поводу совершенно бессмысленно.
А третье?
Но третье, моя позиция как человека, который 40 лет... время моего проживания в Нью-Йорке, да, наблюдает за культурной жизнью. Это наполняет мое сердце большой печалью и грустью, потому что на моих глазах вот как минимум две ведущие культурные институции Нью-Йорка, а именно Нью-Йорк-Сити Балет и Метрополитен Опера, потеряли людей, которые В случае с Левайном я даже могу сказать больше, чем в случае с Мартинсом, потому что балет «Баланчина» создал Баланчин, Мартинс его сохранил. Левайн получил «Метрополитен», я бы сказал, в руинах. Но это когда-то, может быть, было во времена Тосканини или Малера, это был замечательный оперный театр, но когда пришел к руководству Левайн, оркестр был чрезвычайно посредственный, певцы тоже были далеко не лучшие. Левайн создал оркестр «Метрополитен», довел его до уровня лучших симфонических оркестров Америки. И каждый спектакль Левайна на протяжении последних десятилетий на голову был выше всех других дирижерских опытов. Значит, мгновенно, как мы знаем, отказались от услуг Левайна не только «Метрополитен», но и Бостонский симфонический оркестр, и фестиваль «Равиния», под Чикаго, в котором каждый год Левайн выступал. Ну, доходит вообще до того, что поступает сообщение о том, что где-то в мире уже отменяются просмотры кинофильмов, где дирижирует Левайн, записи постановок «Метрополитен». Более того, в Америке некоторые радиостанции прекратили трансляцию старых записей Левайна спектакля «Метрополитен». То есть творческое наследие человека, его не просто сейчас выкинули из культурной жизни. Биография его на сегодняшний момент в Википедии на две трети состоит из истории про его, об обвинениях его в сексуальных домогательствах. Но и лишают людей возможности вообще соприкасаться с его творческим наследием в будущем, если оно будет тоже выброшено каким-то образом за борт. Так что это радовать, конечно, нас не может. Какова будет судьба и «Метрополитен», и «Нью-Йорк Сити Балли», предсказать на сегодняшний день невозможно, и мы все будем с большой озабоченностью за ней следить. А чтобы закончить наш разговор все-таки на какой-то ностальгической и более светлой ноте, я хочу показать отрывок из балета Чайковского «Щелкунчик». Это была одна из первых таких вот партий, которые принесли Мартинсу успех в театре Баланчина. Это «Па-де-де» из балета «Щелкунчик», из его финала.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».